Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Октября в России в очередной раз отмечали День памяти жертв политических репрессий. В этот день в Германии на Первом канале германского телевидения состоялась презентация недавно опубликованной книги известного немецкого исследователя советской истории и литературы Карла Шлёгеля, посвященной этим самым жертвам. Что интересует немецкого автора в советской эпохе Большого террора? Чем его новое сочинение отличается от других западных сочинений об этом времени? Чем привлекает оно внимание немецких читателей? И что нового немецкий автор может сказать о 37-м годе читателям российским? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Профессор Карл Шлёгель – один из наиболее известных и авторитетных в Германии специалистов по русской истории и культуре XX века, автор более десятка книг о России. Знакомо его имя и российским читателям. В последние годы две книги Шлёгеля, а именно «Берлин. Восточный вокзал», «Русская эмиграция в Германии между двумя войнами 1918-1945», и «Время помешательства», две эти книги опубликованы по-русски. И вот теперь только что в Германии вышло новое сочинение Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». Это адресованная прежде всего немецкому читателю реконструкция московских событий того памятного года, точнее периода, сохранившегося в исторической памяти под этим знаком «37-й». То есть времени, названного Робертом Конквистом эпохой Большого террора событий 36-38 годов. Реконструкция Шлёгеля своеобразно привязана к московской топографии, детали которой известны немецкому читателю хотя бы из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Как пришел Шлёгель к этому замыслу и чего добивался он, создавая такую затейливую конструкцию? Обо всем этом с немецким историком я попросил побеседовать моего берлинского коллегу Юрия Векслера.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго?
Первый раз я слышал о 37-м году уже в 60-е годы, когда я был в Баварии в гимназии. И я слышал тогда выступление Евтушенко в Мюнхене. Это было очень большое впечатление для меня. И потом, когда я познакомился с друзьями в Москве, они почти все потеряли кого-то в этом году. И поэтому мне этот год всегда был ясен, что это очень важная дата российской и советской истории. И первый раз я сделал этот план, когда я был в университете в Констанце в начале 90-х годов. И тогда, в принципе, уже был ясен план, как это надо сделать. И я тогда прочитал все эти три года советских газет «Правду», «Известия» и «Вечерняя Москва». И идея написать эту книгу, это было, в принципе, 20 лет тому назад. Но я потом занимался другими делами, особенно изучением российской эмиграции в Германии и другими темами. Но в конце концов я вернулся к этой тематике. Но это был самый трудный и самый сложный проект, который я сделал до сих пор.
Ваша книга адресована, прежде всего, конечно, немецкому читателю. И вы на презентации говорили о том, что вы хотели бы, чтобы все-таки в дальнейшем в сознании западного читателя такие понятия или такие слова, как «Колыма», «Воркута», были так же внятны, как «Дахау» и «Аушвиц» или «Освенцим». Что когда-то сделал Солженицын в публикации «Архипелага ГУЛАГ» на Западе? Это как-то ушло из памяти западного читателя?
Нет, это подвиг Солженицына до сих пор существует в памяти, особенно европейской интеллигенции. Но архипелаг ГУЛАГ Солженицын, он сломал миф коммунизма, и особенно во Франции и в Италии. Не так в Германии, потому что в Германии эксперимент ГДР всегда был на глазах, и это было особенно интеллектуальное событие парижской интеллигенции и в Италии. Но это не значит, что ментальность или ментальная карта совсем изменилась. Мне кажется, что до сих пор все события на Востоке не существуют на mental map, на ментальном карте современного европейца. Например, все знают таких авторов, как Примо Ливи или Кертеш, которые написали свои впечатления о Освенциме и Бухенвальде. Но такой автор, как Валам Шаламов, буквально только год назад впервые был переведен на немецкий язык. И я хотел сказать, что 1937 год и Москва 1937 года, это, если мы вообще говорим о европейском, общеевропейском горизонте. Это такая жестокая цезура истории, что это тоже принадлежит к 20 веку сознанию Европы. Читатели понимают, что за немецким или западноевропейским горизонтом есть еще что-то другое. И только когда мы воспринимаем это, и только если мы понимаем, что это тоже наше пространство. Только тогда мы можем говорить о европейском сознании и так далее. Москва, 1937 год, это европейское место. Это я хотел сказать.
Похоже, то, что хотел сказать профессор Шлёгель, уже услышано и оценено теми, кто успел прочесть его последнее сочинение. В одной из рецензий на книгу мне довелось прочесть следующий вывод. Без устранения всех тайн сталинской системы и тщательного анализа своего прошлого Запад не сможет в полной мере оценить и сложность сегодняшней России. О структуре своего последнего сочинения профессор Шлёгель рассказал Юрию Векслеру следующее.
Читая газеты, я старался выкристаллизировать такие самые важные события и проекты, и, в принципе, построен по хронологическому порядку. Но я вообще убежден, что историю можно написать только, если мы понимаем, что время и место всегда действуют вместе. И меня интересует такой историографический подход создать атмосферу на месте. Поэтому я построил книгу по хронологическому порядку, и одновременно в этой книге существуют все места, которые для событий важны. В хронологическом порядке, значит, я начну с первым процессом августа 1936 года, потом война в Испании и как он отражается в Москве, путешествие Фейхтвангера в Москву, пушкинские дни в феврале, второй большой процесс самоубийства Орджоникидзе, это замечательный пленум Центрального комитета в феврале-марте 1937 года, выставка в Париже, перелеты советских авиаторов в Америку и массовые расстрелы в августе до конца года в Бутове под Москвой. Третий большой процесс. В принципе, я следил за событием по хронологическому, но одновременно там всегда присутствует место. Дом Союзов, Любянка, Бутово, парк имени Горького, парк отдыха и культуры, канал Москва, Волга. И я надеюсь, что если я расскажу историю всех этих событий, то в голове читателя воссоздается, развивается представление о динамизме и динамике всех этих событий.
Немецкий историк профессор Карл Шлёгель. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе Владимира Дульца «Разница во времени» вы слушаете сегодня передачу, посвященную недавно опубликованной в Германии новой книге Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». С профессором Шлёгелем в Берлине беседует тамошний корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго. В названии книги присутствует слово «траум». Это все-таки мечта для вас или это сон?
Я хотел сказать этим двумя сторонами «террор» и «траум», «террор» и «мечта», что сосуществовали в этом периоде опыт жестоких репрессий и страха, и одновременно такое пространство надежды и подвигов, и развития, и надежды, что в России создается какой-то новый мир. Я это не выдумал. Действительно, такая ситуация существовала, и тысячи, миллионы думали, что они своим трудом, своей интеллигенцией, они создают такое новое общество. И они шли на большие стройки в метро. Они не шли по приказу только. Они шли, потому что они хотели создать что-то. Да. И именно в этом страшное сталинизма, что он использовал надежды и положительные чувства и энергии людей.
Возможно, не все наши слушатели разберут в этом ответе немецкого историка отголоски не каждому известных в России битв в западной историографии, в которые еще в советское время, в противовес устоявшейся во второй половине 50-х, начале 60-х, интерпретации сталинского средневековья как однозначно мрачной поры тотального террора, возникло ревизионистское направление, стремившееся разглядеть в советских 30-х годах как рационально прогрессивные моменты развития, так и радости повседневной жизни, частной и общественной, существовавшие параллельно с ее ужасами. Карл Шлёгель поясняет.
Я писал эту книгу, когда, по-моему, уже эта битва между школами насчет сталинизма окончена. И я в определенном смысле стараюсь использовать положительные результаты, которые были выработаны этими школами, и одновременно составить и не антагонизировать все эти школы. Школа на Западе тоталитаризма, Ханна Аренд, Бжежинский, Фридрих и другие, они очень хорошо понимали, что террор, идеология играют огромную роль, и что действительно сверху шла такая линия направить развитие. Но одновременно они не интересовались, они не понимали, что общество – это не только вещь, которую можно дирижировать сверху. И новая школа, особенно американская школа российской истории, они понимали, что если мы не анализируем эти фундаментальные, основные процессы социальной мобилизации снизу, мы никогда не понимаем, что случилось. Мне кажется, школа тоталитаризма действительно дала нам большие результаты. Я только хочу напомнить книгу Роберт Конкест «Большой террор». Это было написано до открытия архивов, и это действительно большое. Но одновременно там есть слабое место. Он иногда преувеличивает число жертв и так далее, и так далее. Сейчас мы знаем более точно. И одновременно новая школа, так называемая ревизионистская школа в Америке, можно сказать, что они не всегда обратили внимание на такие проблемы, как инструменты власти. Они интересовались social mobility, социальная динамика, формирование новых слоев, процесс алфабетизации, модернизации и так далее. Но на экране их мышления не всегда были все эти вопросы террора, массовые расстрелы, депортации и так далее. И мне кажется, что после того, что сражение между этими школами окончено, мы можем составить те результаты, которые, в принципе, сосуществовали в самом деле. Там в этой книге есть, конечно, главы, которые занимаются социальной мобилизацией. Например, там есть глава о ситуации в Амбо, потом завод имени Сталина, автомобильный завод, где через 5-6 лет был создан такой огромный автомобильный завод до 40 тысяч рабочих и служащих. Или генеральный план города Москвы. Это были проекты, которые в определенном смысле очень восхищали. И, конечно, такие посетители, как Фейхтван и другие, это произвело на них очень большое впечатление. Или там есть глава о успехах кинематографии в этом году. Там были великолепные картины на экране, которые даже были в Америке очень успешны. Поэтому центральный вопрос современников этого года был, конечно, почему все это произошло. Никто не мог объяснить, почему люди исчезли, почему их обвиняли с такими фантастическими обвинениями. Шпионаж, вредительство, пятая колонна фашистов и так далее. Мне кажется, что у историков есть задача именно воссоздать эту ситуацию и эту атмосферу и понять, что ситуация была очень сложной и не так просто, как утверждают на стороне тоталитаризма. Для них все очень просто. Там террор, власть и так далее. И не так просто, как на стороне социал-историков, на стороне ревизионистов, которые не так интересовались проблемами нажима, репрессии и насилия.
Так считает немецкий историк Карл Шлёгель, автор недавно вышедшей в Германии книги «Террор и мечта. Москва, 1937». Мой берлинский коллега Юрий Векслер спросил у него.
Были у вас у самого в процессе работы какие-то вещи на уровне того, что вот вы для себя что-то открыли?
Да, конечно. Во-первых, у меня было определенное представление, как я хочу, как я должен это сделать. Но в процессе работы изменилось это представление. Я хотел сначала написать почти в смысле путеводителя по Москве 1937 года, ходить с дома Союзов до Лубянки и так далее. Но это не работало, и я понял, что надо развивать другой подход. И потом я заметил, что Сергей Эйзенштейн должен был создать тогда юбилейный фильм на 20-летие Октябрьской революции. Было очень интересно читать, какие у него идеи были. Но я тоже это не мог использовать. Потом я заметил, что великий российский ученый Михаил Бахтин, что его книга о Рабле, в принципе, можно истолковать как описание ситуации. Другой момент, который меня поразил. В 1937 году есть вещи, я обычно не мог соединить с моим представлением 1937 года. Например, вышла одна из самых и лучших книг о Америке. «Одноэтажная Америка». Да? И 1936 год уже в «Огоньке» в журнале был опубликован репортаж Ильфа и Петрова «Фото из Америки». Для меня эта книга, которая вышла в огромном тираже в 1937 году, это одна из самых лучших книг о Америке. И эта книга вышла именно в 1937 году. Это хваление Америки, американского прагматизма, американского тогда демократизма. Они пишут такие ситуации, как они вошли свободно в Белый дом, познакомились с президентом. Для меня это похвала Америки. Или все архитекторы, которые были заняты постройкой Дворца Советов, они в 1934-1935 году все были в Америке. Они были, конечно, на главной стройке американского New Deal на Rockefeller Center. И когда я был в Rockefeller Center, я видел там предметы и детали, которые я уже знал, именно из планировки Дворца Совета. Там, например, такие инсталляции для air condition или конструкции лифтов и эскалаторов. Да? И, например, самая крупная фигура американской архитектуры, Фрэнк Ллойд Райт, он присутствовал на первом съезде советских архитекторов в июле 1937 года. Он критиковал этот проект Дворца Советов, но, в принципе, мне это показало, что это ориентацию на Америку и дискурс между, например, Борисом Йофаном и Фрэнк Ллойд Райт, это тогда было нормально. Или другая вещь. Я случайно познакомился с протоколами Международного съезда геологов, который имел место в Большом зале консерватории. И я потом узнал, что очень большой процент участников этого съезда, они исчезли. Да? Это значит, что те люди, которые собирались там создать и показать богатство Советского Союза, которые работали всю свою жизнь именно чтобы развивать это богатство, они исчезли. И в конце своей работы я заметил, что один из главных действий всего года был выбор на Верховный Совет. Везде были выборы, в партии, в профсоюзе, во всех других учреждениях. И именно общие выборы в Верховный Совет. Я думаю, что публикации этих тайных выборов совпало с другим делом, с отправлением письма и потом приказа для организации репрессий. Этот контекст и связь между выборами и массовыми операциями, массовые расстрелы, для меня это был такой шок. Но я сейчас убежден, что существует именно этот связь. Они действительно хотели организовать общие выборы, но условие было вычеркнуть, ликвидировать такую группу, которая для них была или казалась опасным. И именно эта группа, которая была определена в приказе 00447, так называется этот приказ, что существует связь между выборами и ликвидацией этих групп до конца года. Это было почти 300 тысяч людей, и через год, как сейчас известно, почти 700 тысяч людей были систематически по плану. Не существует ни одна научная работа о выборах.
Немецкий историк Карл Шлёгель. В Германии, где сейчас вовсю идет обсуждение его последнего сочинения о московском 37-м годе, с ним беседовал Юрий Векслер. Этот выпуск программы «Разница во времени» подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Торт.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывшая юрист ЮКОСа Светлана Бахмина переведена из тюремной больницы в городскую клинику и чувствует себя удовлетворительно. Об этом Интерфаксу сообщил источник в медицинских кругах Мордовии, где Бахмина отбывает наказание по обвинению в экономических преступлениях. Согласно тому же источнику, перевод связан с большим сроком беременности заключенной, которая нуждается в более тщательном медицинском наблюдении. В Петербурге в воскресенье уже в пятый раз состоится марш против ненависти. Акция проводится в память об этнографе и правозащитнике Николае Геренко, убитом в собственной квартире в Петербурге в 2004 году. Таганский суд Москвы признал виновными в незаконной банковской деятельности бывших менеджеров банка «Нефтяной». Экс-глава банка Яна Макарова и ее бывшие коллеги приговорены к срокам лишения свободы от 3,5 до 5 лет. На юго-востоке Турции, в городе Хакари, по информации корреспондента «Радио Свобода», 3 человека были ранены в результате взрыва. Бомба была заложена у штаб-квартиры правящей партии премьер-министра Реджепа Эрдогана. Он сейчас совершает поездку по юго-востоку страны, где не прекращаются массовые волнения курдов. В Подмосковье милиционеры незаконно продержали 3 суток под стражей человека, который затем скончался от эпилепсии. Возбуждено уголовное дело. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавил Григол Мгалоблишвили. В Киншасе министр иностранных дел Франции и Великобритании Бернар Кушнер и Дэвид Милибенд провели переговоры с президентом Конго Жозефом Кабилой в попытке положить конец вооруженному конфликту на востоке этой страны.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян, с передачей «Ваши письма». Господа, западные страны приняли бывшие советские республики, прибалтов, на очереди Украина в НАТО. Не жалеете? Ведь понятно, что это сволочь-нахлебники. Они ждут, когда америкосы их будут защищать, сделают у них свой уровень жизни. Они готовы только жрать и жить на всю катушку. А воевать за это они не будут, тем более за дядю на Востоке, в Ираке, Афганистане и т.д. По большому счету, они России не нужны. На практические дела, тем более на военные, они не согласны и не способны. А потому помогать НАТО они не будут. Они будут дезертировать со всех фронтов и сдавать своих начальников своим противникам. Неужели не ясно? Так что пусть теперь Запад мучается с ними. Просто приятно на это смотреть. Дальше будет хуже с такой обузой, с такой гирей, как бывшие советские республики Никитин, ЮГЭ. Я вас не совсем понимаю, господин Никитин, если прибалты будут дезертировать со всех фронтов и сдавать своих начальников вам, почему вы так резко о них отзываетесь? Пока что, правда, все говорит о том, что эстонцы, литовцы и латыши совсем неплохие члены НАТО. Их армии в числе лучших по основным показателям военно-технической и морально-физической подготовки. Существенных трудностей с комплектованием личного состава в этих странах нет. От армейской службы не откупаются. Дедовщины в частях нет, чего не скажешь о России. В прошлой передаче я прочитал письмо, в котором говорилось о том, что в Лондоне живет 300 тысяч русских, люди не бедные, при совке им не видать бы ни за границы, ни тех денег, что они заработали и накрали за последние годы. И однако же они поносят Горбачева и Ельцина за развал Советского Союза. Такую загадку предложил мне слушатель, приславший письмо. И это действительно загадка. Предлагаю ее и вам, господин Никитин. Вот почему в самом деле они очень большие патриоты России, гордятся тем, на какую высоту поднялась она благодаря Путину. Но неизвестен ни один случай, когда бы кто-то из них отправил своего сына по достижении им 18 лет на родину служить в российской армии, только что покрывший себя неувядаемой славой сами знаете где. Ваше письмо, ваши слова, что прибалтийские народы плюс украинцы гораздо только жрать, а на практические дела не способны, заставили меня вспомнить свои поездки как в досоветскую Прибалтику, так и в послесоветскую, а также многое из того, о чем свидетельствует статистика. В СССР прибалты были первые по трудолюбию, порядку на производстве и в быту, и, естественно, по уровню жизни. Жили лучше всех, хотя воровали меньше всех. Это первенство они сохранили и после распада Союза, еще до вступления в НАТО. Сейчас они тоже живут лучше, чем россияне, хотя у них нет ни газа, ни нефти. Такие письма, как ваши, у меня проходят по разделу, который я называю так – «Народная пропаганда». Сказки, которыми живут россияне, я делю на 2 раздела. Первый раздел составляют те сказки, которые выдумываются в Кремле и распространяются пропагандистской машиной. А во втором разделе сказки, которые население сочиняет само. Пропагандистская самодеятельность народа, самооболванивание, сам себе Геббельс. Казенные пропагандисты ни в жизнь не осмелились бы изобразить бездельниками, нахлебниками кого? Прибалтов и украинцев. Не потому, что у казенных пропагандистов есть совесть, нет. Просто это не могло бы им прийти в голову. Следующее письмо. Чтобы иметь дело с Россией, бороться с ее режимом, уезжать или приспосабливаться, нужно понять, что это такое, ведь правда? Многим этот зверь напоминает СССР, только меньше и плюгавее. Да, конечно, напоминает. Но господа Медведев, Путин, их братья по классу не спешат реставрировать социализм, когда пенсии были не в размере квартирной платы за однокомнатную хрущевку и по телевизору похабель не шла. Ленин для них классовый враг, из сталинизма берут только его великодержавную часть. Таким образом, режим и примыкающая к нему часть общества, они никакие не советские, они вовсе не стремятся в коммунизм и не собираются отменять приватизацию. Это авторитаризм и великодержавие совершенно другой природы. Но какой? «Напомню вам поджога Рейхстага», — продолжает автор, после чего пропагандистская истерия устанавливает террористическую диктатуру самой оголтелой, великодержавно-милитаристской, шовинистической части воротил в союзе с люмпенами. Наш «Рейхстаг», в кавычках, поджигают то чеченские боевики, то солдаты Саакашвили. У здравомыслящей публики масса вопросов, но пропаганда обращается не к ней. Адресат путинской пропаганды – те, кому нравится мочить в сортире. Именно поэтому она такая примитивная, что многих удивляет. А удивляться нечего. Она рассчитана на одноклеточные, великодержавно настроенные слои населения. Остальные Путина просто не интересуют. Ясно, что их все равно не убедишь, но они и не нужны. Будут вынуждены примкнуть или не будут играть никакой роли. Концлагерей для них пока нет, существует оппозиционная пресса, но не все сразу. Вместе с тем, это не фашизм ряженых баркашовцев или скинхедов, а людей солидных, ими хочется и колется. «Не решились вернуть себе Грузию», — пишет автор. «Одну из причин назвали прямо — нежелание там что-то организовывать. Гитлер бы сразу все организовал. У каждого фашизма свое лицо. Наш — сырьевой и коррупционно-криминальный, а не законопослушный немецкий. Фашизм новых русских, новорусский фашизм. Вот мое определение того, что у нас, говорится в этом письме. И дальше самое важное место. Значение пятидневной войны на Кавказе в ее влиянии на массовое сознание. До сих пор фашизм утверждался у нас тихой сапой, методом приручения и выдавливания неугодных. Но когда-то количество должно было перейти в качество, причем, как и положено, скачком, что и произошло. В России одномоментно наступил фашизм. Письмо подписано так. Радиослушатель из России, очевидец современной эпохи, бытописатель страшных времен. Мне кажется, он мог бы добавить, что у самих кремлевцев нет ясного представления, куда они ведут страну и ведут ли. Что они хотят устроить и, стало быть, что они делают. Одномоментность, которую отмечает наш бытописатель, не дошла до самих вождей. Отцы новорусского фашизма, если уж так его называть, не знают, что именно они его отцы. То, что скачком вылупилось в результате пятидневной войны, для них такая же новость, как и для многих обычных людей. Увлеченно планируют отдельные гадости, бесшабашно их творят, но конечной большой гадости, которая вберет в себя все мелкие, перед мысленным взором не держат. То ли не хватает воображения, то ли не решаются. Это их и погубит раньше, чем погубил бы, все равно погубил бы, законченный в своем роде, продуманный в подробностях, сознающий свою природу фашизм. Еще письмо о новорусском фашизме, очень похожее на предыдущее. В 90-е годы прямо говорилось, что фашистский режим грядет, но он не грянул, а вполз с серой гадюкой, конечно, сверху, а не снизу, как когда-то в Германии, не так театрально, но с теми же повадками, терактами и великодержавной пропагандой, которая не говорит зоологической массе, что станков и оборудования Россия производит в 50 раз меньше, чем Германия, и в 80 раз меньше, чем Япония, хотя рабочих рук имеет в 2,5 раза больше. Русский фашизм очень хитрый и подлый. Его орудие не концлагеря, а криминал и отвратное телевидение. Русский фашизм – это страшная подлость и зоология на бытовом уровне. Жириновский не случайно выкрикивает «подонки, подонки, кругом одни подонки». Сам национальный лидер говорит о своих чиновниках: «Дашь им миллиард, украдут 500 миллионов». И он же стремится, чтобы они воровали не только в России, но и в Грузии, и на Украине, а то и в Париже и Вашингтоне. Русский фашизм – это те наши туристы, из-за которых в Европе появились туры без русских за дополнительную плату. Они не видят в своем поведении ничего плохого, искренне недоумевают, почему другие так не живут. Вслушайтесь в речи их вождей. «Мы тоже стали буржуа, почему же вы нас не любите и теперь? Мы хотим всего лишь иметь свою зону влияния». Этот фашизм не остановится в границах России, Анатолий Иванович. Не питайте иллюзий и не позволяйте этого вашим слушателям. Анатолий Иванович, следующее письмо. В последней передаче речь у вас шла о загибающейся русской деревне, о том, что закрываются сотни школ. Вы предположили, что будь даже вы президентом России, то, скорее всего, ничего не смогли бы тут поделать. Я в этом не уверен. Согласитесь, что крупнейшего и наиболее продвинутого российского бизнесмена вы не стали бы заставлять вязать варежки под читой. Уж, наверное, нашли бы ему занятие более продуктивное. И беременную женщину в тюрьме держать не стали бы. Какое это все имеет отношение к разору деревни? А прямое, я думаю. Ведь любое дело можно вести с людьми только при наличии некоторого взаимного доверия, а еще лучше – уважения. Ведь что значит «беременная за решеткой»? Власти показывают, что общепринятые человеческие нормы для них не обязательны. И все шестерки этот сигнал приняли. А ведь это, то есть человеческое, единственное, что у нас осталось после исчезновения религии. Теперь остаемся ни с чем, пишет этот слушатель. Я имел в виду, что умирание деревни повсюду в мире – дело природное, остановить его никому не под силу. Человечество так расплодилось, что ему не прокормиться без города, без его науки машин. А делал бы я на месте Путина больше гадостей и ошибок или меньше, не знаю. Это зависело бы от того, сколько власти дал бы мне родной народ. Если бы столько, сколько отставному подполковнику КГБ, то я мог бы и превзойти его в беззаконии и лжи. Власть ведь развращает. Когда-то меня избрали довольно большим начальником. Советская власть, правда, не дала мне, спасибо ей, вступить в должность. Перед самым голосованием я сказал своим избирателям, что не знаю, какой я человек, хороший или плохой, потому что мне еще ни разу в жизни не пришлось проверить себя руководящим постом. Так что если вы меня изберете, то я и вы вместе со мною, мы вместе сможем узнать, наконец, какой я человек, хороший или так себе. Это была, конечно, рисовка, но не на все 100%. Письмо из Москвы. У меня высшее электротехническое образование. Позвонил по телефону 781-81-59. По моему статусу предложили работу электромонтера, показатель развитости России. Инженеру предлагают только монтерство. Исходя из своего многолетнего опыта, я спросил, чтоб зря не ехать. Я гражданин России узбекского происхождения. Таких берете? Ответ был дан незамедлительно – нет. Вывод – Иван абсолютно неконкурентоспособен или, по-другому, абсолютно бестолковый. Поэтому он, как огня, боится конкуренции даже с узбеками. Не Запад разваливает Россию, а эти механизмы, говорящие мне «нет», сокрушительно разваливают Россию. Да, эти механизмы – плод самогоном высушенных мозгов поколений Ивана – Гафур Суни. Мне кажется, вы ошибаетесь, Гафур. Вас не взяли не потому, что побоялись конкурента, а потому, что вы узбек. Во всяком случае, это вытекает из вашего письма. Вы столкнулись с расизмом чистой воды, будь он проклят. В ответ вы, к сожалению, задеваете национальные чувства русских. Иван абсолютно неконкурентоспособен или, по-другому, абсолютно бестолковый. Эти механизмы – плод самогоном высушенных мозгов поколения Ивана. Так писать нельзя, так думать нельзя. И что самое трудное в вашем положении – так чувствовать нельзя. Вас обижают конкретные лица, а вы свой гнев переносите на русскую нацию. Современное демократическое сознание не признает коллективной ответственности. За дурные поступки человека отвечает он и только он, а не его раса, нация, род, семья, страна, село или город. Я уж не говорю о том, что ваше мнение об Иване просто не соответствует действительности. На земле нет абсолютно бестолковых народов. Даже самые отсталые из них имеют достоинства и достижения, за которые их нельзя не уважать. В Узбекистане многие русские испытали на себе недоброжелательство узбеков. Некоторые из этих русских пишут мне. Они дурно отзываются об узбекском народе. Я им отвечаю, что их обидел не узбекский народ, а конкретные лица, и ответственность должна быть возложена на эти лица и только на них». Точно так же и отдельный человек не отвечает за гадости его соплеменников или соотечественников. В добре, в беде и славе, да, один за всех и все за одного. Но в зле, в позоре нет. Пятно с одного не должно переноситься на всех. И прегрешение всех не должно быть в укор одному. Легче тому, кто знает, почему произошло такое выделение личности из толпы. Созрело понимание, что в противном случае народы изведут друг друга под корень. Если же не изведут, то расплодятся, и надо будет им как-то кормиться. Значит, нужны новые способы добывания пищи, обустройства. Для этого требуются отборные мозги, таланты, изобретатели, творцы, то есть свободные личности. Только общество свободных людей может справиться с трудностями жизни и при этом не скукожиться, а умножиться. Человечество шло к этому долго и тяжело, и не совсем еще дошло. Священные книги всех народов, предания, заветы предков, сами языки висят гирями на ногах. Из всего, что делает российская пропаганда, самое плохое то, что она возбуждает в людях недоброжелательство к другим народам, странам и целым континентам. Хорошее, человечное, благородное приживается с большим трудом, а слететь может в мгновение ока, и тогда обнажается первобытное, зверское, казалось, уже забытые страхи, предрассудки. Тут есть, конечно, и шкурный расчет. Перевести стрелки, натравить народ на заграницу, чтобы не оборотился на тебя, не спросил, а чем ты, собственно, занят и сколько накрал. Но народ и сам всегда готов грешить больше на чужих, чем на своих. Следующее письмо. Несколько раз собирался вам написать, да думаю, надоели вам все эти философские, часто нелепые рассуждения. Вот как в нашем рабочем коллективе. С чего бы ни начали, обязательно дойдем до Медведева-Путина, то есть упремся в тупик. Все больше раздражает меня тупость человеческая. Выводы делаются на основе того, что показывает телевидение. Я спрашиваю, доверяют ли они российской власти? Не обманывала ли она их? Нет, отвечают, не доверяем, обманывала и обманывает. Так почему же вы верите телевидению, принадлежащему этой власти? Ответ обычно такой, а кому же верить? Спрашиваю человека, что американцы вам лично сделали плохого? На какой машине вы ездите? Это Ford либо Chevrolet? А компьютер у вас не IBM ли случайно? А процессор в нем не Intel ли? А система не Microsoft ли? А мобильник ваш не Motorola случайно? Не любите Америку, так купили бы все российское. Японцев тоже не любят, продолжает автор. Говорю, так выбросьте телевизор Sony, разбейте Toyota и купите Волгу. Говоря так, навлекаю на себя гнев. Не любят вообще-то практически всех. Когда-нибудь наведется порядок в мозгах? Меня некоторые упрекают в антипатриотизме. Я говорю, а разве патриотизм в том, чтобы ненавидеть других? И получаю ответ, а в чем же? В конце, Анатолий Иванович, самое интересное. Зашел я тут к начальнику, а он мне говорит: мы тебя за границу больше не отпустим, что-то ты туда зачастил, каждый отпуск там проводишь, тебя, наверное, завербовали. Я посмеялся над шуткой, а потом подумал, что ведь это показатель настроя, тем более, что движемся-то мы вперед в прошлое. Николай из Тихвина. Тяжело мне, Анатолий Иванович, быть белой вороной в коллективе. Не в коллективе, Николай, а в толпе. Скажу вам, если это может вас немного успокоить. Вы имеете дело с толпой. Толпой может быть и один человек. Это тот, кто сам, не зная за что, ругает Америку, без которой до сих пор не вылез бы из пещеры. Кто замечательно отвечает вам, а кому же еще верить, когда вы спрашиваете его, почему он верит той самой власти, которую сам же поносит за то, что она брешет ему на каждом шагу. Толпа перво-наперво, как известно, не имеет памяти. Она не помнит ни того, что проживала когда-то в пещере, ни того, как ездила за куском колбасы из Мурманска в Москву, не помнит решительно ничего. Для толпы также не существует логики. Это сама беспечность. Она об одном и том же говорит белое и тут же черное. С толпой нельзя разговаривать серьезно. Ее можно увлекать, задабривать, запугивать, воодушевлять, веселить, обманывать, вертеть ею так и этак, использовать в своих интересах. С нею можно делать что угодно, кроме двух-трех вещей, а именно, ее нельзя, потому что бесполезно, просвещать. Ее нельзя уличать и стыдить, тоже потому, что бесполезно. У нее нет ни разума, ни стыда, ни совести. Мудрецы это знали всегда. А научно толпу стали исследовать сравнительно недавно. И выводы пока неутешительны. С этим животным надо жить. Вот прямой ответ на ваш вопрос, Николай. Установится ли когда-нибудь порядок в мозгах ваших сослуживцев? В голове толпы беспорядок будет всегда. Само собой разумеется, что иногда толпой бывает даже человек, знающий, что она собой представляет. Вот, собственно, и ответ на вопрос, как жить в толпе. Стараться убить толпу в себе. Только в себе ее и можно убить. Вот нам и правило поведения. Находи толпу в себе и жги каленым железом. Видите, на какую проповедь вы меня подвигли, Николай из Тихвина. Напишите, успокоил ли я вас хоть немного. Вас удивляет, что ваши сослуживцы, ненавидя Америку, спокойно пользуются ее достижениями. Об этом говорится в следующем письме. Самые глупые из патриотов иногда упрекают наше правительство в том, что оно держит наши деньги в США и на Западе, у геополитических врагов России. Действительно, это выглядит как парадокс. Поднимающаяся с колен страна держит накопления в ненавистных нашей массовке Соединенных Штатах, которые, по уверениям кремлевских геббельсов, вот-вот рухнут. Но здесь не беспринципность, а трезвый и циничный расчет. На стабфонде держится правящий режим России. Даже производитель отечественной продукции, есть у нас и такие, хотя их мало, живет на платежеспособном спросе от нефтедоллара или газа евро. Без стабфонда нам кирдык, а именно в США его, как ни странно, не разворуют. Украден он будет только при возвращении на родину. Вот почему его будут держать за океаном до последнего. Таким образом, сами того не желая, американцы своей деловой порядочностью поддерживают на плаву грязный и опасный режим России. По-моему, письмо чуть-чуть наивное, или автор просто хочет, чтобы его понял каждый школьник. Но российская власть действительно исходит из того, что знает в глубине души каждый россиянин, как бы он ни враждовал с Западом дома на диване. Враг-то он враг, этот проклятый Запад, а свинства там меньше, намного меньше. Пишет профессор, специалист по ракетным боеприпасам, называет себя и город, где живет, а я все-таки опущу это место в его письме. По его словам, развитие событий в России и вокруг нее идет точно по прогнозу, который он сделал 2 года назад и опубликовал в самиздате «В России возрождается это слово». Читаю. «Финансово-банковский пожар, начавшийся в США, охватил и нашу самую богатую недрами страну. Нефтегазовая игла стала давать сбои в олигархной халяве. Занавес, прикрывающий наш ВВП, поднялся и обнажил почти полное отсутствие, в отличие, например, от коммунистического Китая, собственного промышленного производства. Блицкриг на Кавказе напомнил нам, что в России есть Татарстан, Башкортостан, Удмуртостан, Чувашостан, Якутостан. Хватит ли бюджета у Кремля их ублажать? Воюем оружием советского производства. Если что и делаем действительно нового в вооружении, то еле-еле выполняем заказы Индии и Китая. Не дай бог с ними поссориться. Визит двух Ту-160 в Венесуэлу – показ остатков советской стратегической авиации. Поход эскадры во главе с атомным крейсером «Петр Великий» – тихий позор. Пишет автор. Особенно забавляют меня, зрителя, две букашки на нем. То взлетят, то сядут. Доиграются, появится американский атомный авианосец с почти сотней палубных перехватчиков и штурмовиков. Будет с чем сравнить. Нынешний кремлевский мечтатель грозится перевооружить армию и флот страны. Присутствует на запуске тополя, изготовленного 20 лет назад. Опять же, слава советскому оружию. А вот новая атомная субмарина стратегического назначения Юрий Долгорукий еще долго будет ждать межконтинентальную булаву, создаваемую в стране Абрамовичей, Потаниных, Дерипасок, научно-инженерными рабами военно-промышленного комплекса. Рабами, ибо зарплата молодых инженеров в 3 раза меньше, чем минимальная в США. Ракетно-ядерный щит – продолжает увядать с нарастающей скоростью, говорится в этом письме. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военнослужащие внутренних войск МВД России заблокировали частное домовладение.
Сенатор Маккейн не может назвать хотя бы один серьезный экономический вопрос.
В коллегии присяжных заседателей были обнаружены лица, которые пытались подкупить других присяжных.
Абхазии вынуждены закрыть границу между...
Он был нашим российским певцом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».